Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, говорим мы о девятой заповеди. В прошлый раз мы повели разговор о лицемерии. И ведя этот разговор о лицемерии, мы пришли к выводу, что лицемерие – это по существу своему есть не ложь человеческого лица, а ложь человеческого сердца. Хотя чаще всего мы на уровне нашего обыденного восприятия думаем иначе. Именно по этой причине у нас возникает порой непонимание, что, собственно, мы должны делать как христиане в той или иной конкретной ситуации. Вот, скажем, на эту тему вспоминается интересный, в свое время запомнившийся сюжет из древнего Патрика. Однажды в монастырь какому-то известному отцу пришел человек, который исповедал ему, что он очень гневен и никогда не мог во всю свою жизнь, он уже престарелый, никогда не мог сдержать свой гнев. И пришел таки он именно с той целью, чтобы отцы помогли ему что-нибудь сделать, потому что он страшно боится, что из-за этой своей страсти, из-за этой своей беды он не сможет войти в Царство Божье. И ему дали послушание быть предверником, и каждого входящего в монастырь встречать с поклоном, просить благословения и прощения. И этот предверник очень удивился: я же не могу, я же, меня все раздражает. Он говорит: вот будешь делать за послушание. Года два он сквозь зубы, сдерживая ярость, произносил эти слова: простите, благословите, помолитесь, когда входили люди, когда выходили люди. Через два года сердце отпустило, он стал говорить об этом спокойно, свободно, а на пятый год он падал на колени и перед каждым входящим искренне, от всей души, со слезами на глазах, с воплем и рыданием просил: простите, благословите его, потому что он весьма согрешил и умер через 5 лет такого служения, смирившийся, очистившийся, чрезвычайно кроткий и чистый человек. Вот примерно об этом и мы и говорили в прошлый раз, что начинается все несколько не так, как мы привыкли начинать с исправлением нашего отношения к ближним. Когда лицо человеческое является светлым другому человеку, когда оно приветливо, даже если на это употребляются усилия и сжимается сердце, тогда человек и служит правде Божией. Хотя и сердце у него при этом сковано какими-нибудь страстями, гневом и негодованием, но если он являет другим светлое лицо, он служит правде Божией, хотя сердце его при этом и служит лжи. Если мы хотя бы лицом являем человеку свет, хоть какое-то тепло, человеческое чувство, участие, то хотя наше сердце и остается в узах зла, тем не менее мы все равно служим правде, И страдание, зло в мире не умножается. Если же мы, в сердце-то все равно наше не меняется, если же мы не только кипим сердцем, но и кипим лицом, если мы являем другому человеку злобу, раздражение, неудовольствие, неприязнь, то мы не только страдаем сами, мы заставляем страдать других людей. Мы являемся причиной страдания других людей. Мы поступаем не по любви. И вот получается, что если даже бывает так, что человек, ну вроде бы ему хорошо, вроде бы у него сердце покойно, вроде бы он вполне умиротворен, но по разным причинам, в силу ли черт характера или в силу того, что он слишком занят своим внутренним духовным состоянием, но он явил в этот момент при спокойствии сердца некое печаль, расстройство, неудовольствие, неприязнь, а то и сердитость на своем лице, то расстроился другой человек, обиделся другой человек, огорчился другой человек. Мы не исполнили заповеди Божьи о любви к ближним. Мы не услышали всего того, что говорит апостол Павел об отношении к ближнему. И, несомненно, наше сердце, даже если оно действительно имело мир от Бога, оно его потеряет. И искушения и скорби посетят нас, потому что мы не позаботились о ближнем своем, стало быть, и отношения с Богом, если они действительно у нас были, они расстроятся, они начнут разрушаться, потому что не только из святых отцов, но и особенно из первого послания апостола Иоанна Богослова мы видим, что наша любовь к Богу теснейшим образом связана с нашим отношением, любовным отношением к ближнему, нежным, как говорит апостол Павел, отношением к ближним. Если мы не делаем ничего, того, что должны делать в отношении ближних, то мы не можем ничего и сделать, изменить в отношениях с Богом. Все взаимосвязано. Вот эта взаимосвязь наших отношений с Богом и отношений с человеком святыми отцами выражена в мысли, что брат наш есть жизнь наша. И поэтому всякое огорчение брату есть порушение нашей жизни. Есть разрушение нашей жизни, угроза нашей жизни, не в смысле физическому нашему бытию, а в смысле, вот в каком и сказано это выражение святыми отцами, жизнь наша. То есть мы начинаем умирать, если мы хотя бы невольно огорчили ближнего, а если мы сознательно делаем это, сознательно причиняем ему боль своим молчанием, своим равнодушием, своим сердитым, такое вот специально бывает, особенно у благочестивых людей, которые, как им кажется, живут с не очень благочестивыми людьми. Наверное, слово «благочестивый» лучше взять в кавычки. Вот они напускают иногда расстроены неблагочестием своих ближних, они напускают такое хмурое выражение, чтобы человек почувствовал, что он все-таки вот недостойно себя ведет, что он все-таки вот мерзок, противен, чтобы он раскаялся, чтобы он как-то изменил, чтобы он позаискивал передо мной, чтобы он каким-то образом осознал свою неправду и раскаялся в этой неправде. Вот, и кажется, что человек поступает, он же не обличает никого, он просто напускает на себя некое выражение и даже не подозревает чаще всего человек о том, что этим он очень сильно отдаляет себя от Бога. Потому что любая скорбь, неудовольствие и боль, и страдания, которые испытывает человек по нашей вине, оно разрушает нашу жизнь. Это очень важная такая беда. И не случайно поэтому преподобный Силуан Афонский, он очень часто говорит и дает практические советы именно в этом отношении. Тоже можно услышать неожиданно и у преподобного Серафима Саровского. Об этом говорит очень много в своих дневниках Иоанн Кронштадтский. Как это важно, что действительно даже в запальчивости некое случайно незамеченное нами выражение лица, расстроившее случайно обратившегося к нам близкого человека, ну, в смысле просто человека, обратившегося к нам, случайно, вот не заметил человек, не проконтролировали мы, и наше лицо его огорчило. Вот Иоанн Кронштадтский, в частности, вспоминает, что молитва пропадает тотчас же. Человек гаснет, молитвенное вдохновение гаснет всего лишь вот из-за такого, казалось бы, пустяка. И не случайно, например, скажем, как-то схиархимандрит Сафроний Сахаров, еще будучи на Афоне, живя в одной из каливок, он вспоминает, как во время этого проживания он пережил посещение Божие. Он видел свет, и любовь Божья объяла его, и он пребывал в этом состоянии, не зная, где был, на небе или на земле. И в этот момент постучал брат, который жил с ним вместе в этой келье, и мысленно отец Сафроний расстроился, огорчился, ну что вот, нашел время, когда стучать, я тут с Богом беседую, а ты, и тотчас же за эту промелькнувшую мысль, за это неудовольствие в отношении к ближнему, все исчезло, и вернуть что-нибудь хоть отдаленно напоминавшее вот это блаженство, отец Сафроний не мог многие десятки лет, всего лишь за это неудовольствие. Хотя брат об этом ничего не знал, это было некое внутреннее состояние, что же будет с нами, если мы непрестанно нашим лицом, ведь сердце они не видят, только Бог, нашим лицом огорчаем нашего ближнего. Таким образом, получается, что аскетическая задача человека, она несколько иная. Человек должен брать себя в руки и учиться радоваться ближнему, помогать, служить ближнему с радостным лицом, то есть изменить свое лицо, свое внешнее отношение к ближнему, и сделать это можно только живя среди ближних, среди людей. Если мы подумаем, скажем, вот уйду-ка я куда-нибудь в одиночество, в лес, поступлю-ка в монастырь, попрошусь там в какую-нибудь темную келейку или из своего дома, квартиры, сделаю какую-нибудь темную келейку, вырою какой-нибудь погребок, спрячусь там, буду там молиться долго, буду молиться по ночам, вот, и научусь там, я вот изменю свое сердце, вот оно у меня проникнется благодатью Божьей, и тогда я выйду к людям и смогу им явить цветущее лицо. Никогда никоим, таким образом, никогда никто не мог изменить свое сердце. Напротив, всем хорошо известно, что сначала человек жил в общежитии, то есть в общежительном монастыре, среди монахов, и только тогда, когда он умел являть вот это светлое лицо, радость в общении с ближними и служении в отношении с ближним, когда он мог это явить, только тогда ему разрешалось уйти в монастырь, уйти в отшельничество, в затворничество, в столпничество и что-нибудь подобное сему для стяжания особых даров Святаго Духа. И, скажем, такие люди, как преподобный Серафим Саровский, очень часто мы с неофитским подходом просто неправильно понимаем его жизнь. Мы не очень вчитываемся в страницы, описывающие ее жизнь. Нас больше волнуют его пустыннические подвиги. И мы сразу почему-то перескакивая его детство, его отрочество, его немалое по количеству лет послушничество в монастыре, мы сразу хотим наложить на себя какие-то вот особые подвиги, о которых мы весьма наслышаны из жизни Серафима Саровского. А о том, что он еще будучи послушником, скажем, пытался развеселить певчую братью на клиросе, что всегда старался каким-то образом скрасить одиночество, скорбь, уныние своих товарищей, монахов, будучи послушником, или имел множество друзей, приятелей, товарищей, сходных ему по духовному строению, еще когда жил в Курске, еще в мирянском, так сказать, чине, что он весьма помогал в лавке и всегда был рад послужить ближнему, помогая в лавке там, кому-то что-то донести, кому-то что-то завернуть, помогал, ухаживал, как мог. То есть у него был уже опыт нормальной жизни среди людей, и где он действительно весьма сильно преуспел и пользовался заботой, ответной вниманием окружающих. И очень радовались они тому, что есть такой человек, и только тогда он смог уйти в монастырь. Мы же очень часто думаем об затворничестве или о каких-то особых подвигах, на самом деле в глубине души не любя, а то и презирая окружающих нас людей, не умея с ними выстроить самых простых, обыденных, бытовых отношений, постоянно раздражаемся им, постоянно ссоримся с ними, постоянно высказываем свое неудовольствие этими людьми, но при этом мечтаем о затворе. Вот практика, методика, скажем так, духовного пути, что человек сначала, если он действительно хочет послужить Богу, пусть начнет с того, что научится брать себя в руки и являть ближнему светлое лицо, даже тогда, когда ему не хочется. Ему не хочется улыбаться, ему не хочется радоваться, у него плохое настроение, он не рад этому человеку, он вообще никому не рад, потому что ему скорбно, плохо и уныло. Вот. Но если ты сейчас не возьмешь себя в руки и не улыбнешься этому человеку, то в затворе тебе будет в 100 крат тяжелее, потому что на самом деле это ведь обличается гной нашего сердца, гордость нашего сердца. И если люди, являющиеся нам в жизни, не помогут нам, не научат нас радоваться ближнему своему, то тогда в затворе, в уединении придут духи злые, которые просто сведут нас с ума, потому что у нас нет орудия, с помощью которого мы могли бы им противостоять. Молитва, но у нас молитва гордого человека. Она только надмит наш ум, и они, используя эту нашу надменность, могут просто вести нас в состояние прелести, и мы погибнем. Но, скорее всего, будет даже не так. Те страхования, те явления, которые будут нас преследовать, у нас не будет сил их вынести, потому что гордое сердце вынести явления, подобные падших духов, не в состоянии. Только смиренное сердце может их преодолеть. А смиренное сердце – это сердце, которое радуется ближнему своему. И вот научиться этой взять в руки свое лицо и научиться им владеть – это есть первый этап, который поможет нам в будущем, в грядущем, действительно, ну, хоть какую-то почву, хоть какую-то точку отчета нашей духовной жизни положить. И только потом, когда мы овладели своим лицом, мы сможем овладеть и своим сердцем. Можно после победы над своим лицом, можно взяться за работу над своим сердцем, чтобы не только лицо являло, но и сердце чувствовало. Даже, можно сказать, более того, за то, что лицо наше стало являться светлым людям, за это смирение Бог дарует нам благодать, и сердце наше переменится. Таким образом, лицемерие, как мы видели, это в первую очередь и не истинное представление о самом себе, будто бы мы праведны, будто бы мы действительно стяжали нечто, некую благодать перед Богом. То есть лицемерие в первую очередь есть льстивое и ложное представление о самом себе. И лицемерие в том, что мы, как проявление вот такого неадекватного отношения к самому себе, проявляется практически в том, что человек строго судит своих ближних, но строгость этого суда не применяет в отношении к себе. То есть он к себе милосерд и очень поверхностно себе относится. То есть он не видит недостатков своих, но видит недостатки других и очень строго с них спрашивает. Собственно, ведь именно такое состояние и побуждает Христа обличать окружающих его людей в лицемерии. Скажем, вот самое известное выражение: «Не судите, да не судимы будете». Лицемер, говорит Господь, вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда узнаешь, как вынуть сучок из глаза ближнего своего. То есть вот лицемерие в том и состоит, что человек, не, поскольку он неадекватно себя оценивает, он всегда лицемерно относится к людям. Он себя судит одним судом, а других судит другим судом. Вот это и есть сам корень лицемерия. Ну, скажем, человек думает о себе, но я же заведомо вычитываю правила. Я читаю всегда неупоснительно, думает человек, вечерние и утренние молитвы, а перед причастием я всегда, думает человек, вычитываю необходимые 3 канона плюс необходимые 2 акафиста, плюс канон ко святому причащению и правила ко святому причащению. А люди не вычитывают, большинство людей. Стало быть, естественно, я хороший человек, я собой доволен. А тот, который живет без молитвы, ну, конечно, он, может быть, и спасется, но заведомо он ведет себя плохо, он нельзя так жить, это же недостойно. Как можно жить, не молясь Богу, не читая, как можно лечь спать, не помолившись? Как можно встать и не прославить Бога в молитве? Это же неправильно. Очевидно, что вот человек этот погибнет, потому что и так бес завладевает его душой, и он гибнет. Но человеку говоришь: позволь, но ведь святые молились непрестанно. И апостол Павел говорит: непрестанно молитесь. И святые, как все знают, молились целыми ночами напролет и каждый день. А ты ведь так не молишься, ты только определенные правила вычитываешь. Человек говорит: ну так я-то ведь не святой, я же не должен так молиться. У меня есть работа, семья, дети, поэтому я так не могу. Вот это и есть лицемерие. Он помнит о том, что он не святой. А о том, что не святой тот человек, который судит, которого он судит, он об этом забыл. Он себя взял как бы за критерий нормального христианина, именно себя, не святого человека, не Иоанна Кронштадтского, не Серафима Саровского, самого себя он сделал некой мерой оценки других людей, поскольку он эту меру исполняет, он хороший, а те, которые не исполняют, плохие. Но мера человека проходит, совершенство человека проходит по линии святых людей. Если ты прощаешь себя за то, что ты не святой, почему ты не прощаешь ближнего за то, что он не святой? Если ты себя не судишь и прощаешь себе, скажем, некие вольности, которые, несомненно, можно найти в твоей жизни, хотя бы то, что ты превозносишься над братом, и то, что ты, скажешь, не молишься в течение всех суток, хотя об этом даже и Серафим Саровский советует, то ты прощаешь себе это, извиняешь себе формой жизни, семьей, работой, то почему другого человека ты не можешь таким же самым способом оправдать, что он не может, что у него семья, что у него работа. Получается, что вот по существу своему это и есть лицемерие. И только ну вот, в этом контексте звучат слова Господа Иисуса Христа, или, скажем, ну вот, что вы говорит Господь, одним судом судите себя, а другим судом судите других. Надо быть, иметь единую меру и к другим, и к себе. Или, скажем, очень интересно выражает эту мысль, так можно, не цитируя, а привести как к некому схематичному изложению. Апостол Павел говорит: зачем тебе судить другого, когда ты и сам стоишь под судом? Это уже есть лицемерие. Ты судишь другого, будто бы сам ты избавлен от суда. Если ты сам под судом и хочешь помиловать, тогда такой же милостью относись и к другому человеку. Но есть и особый вид лицемерия, который в Писании называется человекоугодничеством. Причем одинаково осуждается и Ветхим, и Новым Заветом. Например, этот вопрос встает тогда, когда возникает ситуация. Разве когда мы принуждаем себя радоваться приходящим к нам людям, встречающимся нам людям, заставляем себя улыбаться, заставляем как-то идти к ним навстречу, принимать участие в их скорбях. Разве мы не человекоугодничаем? Разве мы не являемся человекоугодником? Ведь это же мы же лукавим, мы же не чувствуем к ним тепла и любви, а вот получается мы перед ними человекоугодничаем. Вот об этом, наверное, всерьез мы поговорим в следующий раз, но важно заметить следующие вещи уже сейчас. Если мы всем улыбаемся и всем радуемся, заставляем себя радоваться, заставляем улыбаться, заставляем, поднимаем себя и идем навстречу другого человека, чтобы ему помочь, если ко всем являем это, то это не человекоугодие. А если наша реакция на другого человека, если эта напускная светлость и радость делается из страха и выгоды, то да, это человекоугодие.